Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:05 в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева.
Марина Александровна.
Программа «Выход в город», которая подготовлена совместно с программой мэра Москвы «Мой район». И сегодня мы поговорим о передовых технологиях в нашем городе и об особой экономической зоне «Технополис Москва», площадке, которая расположена в Печатниках и Зеленограде. И мы, кстати, сегодня познакомимся с компанией, которая обеспечивает технологический суверенитет страны. Это научно-технологический центр «Приводная техника». И если вы хотя бы раз нажимали кнопку лифта, эта передача имеет самое прямое к вам отношение. У нас в гостях один из основателей компании «Приводная техника» Дмитрий Краснов, генеральный директор предприятия. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Дмитрий, мы знаем, что в последнее время многие зарубежные компании, которые поставляли лифт и оборудование для них, ушли с российского рынка, но столица активно строится, потребность в этом оборудовании высокая. И вот нынешней осенью ваш научно-технический центр запустил серийное производство лебедок. Давайте объясним, что это такое, какой у них механизм и как они приводят в движение кабину лифта.
Лифтовые лебедки. Да, Я так понимаю, вы вот эти лифтовые лебедки, вы их делаете и для лифтов западного производства тоже, да?
Ну, в первую очередь для российских лифтовых заводов, конечно.
Расскажите поподробнее, пожалуйста.
Ну, лифтовая лебедка — это то, с чем мы каждый день сталкиваемся. Мы все пользуемся лифтами, те, кто живет в многоэтажных домах. Да. Но лебедку мы, конечно же, не видим, потому что она находится где-то там высоко.
Скрыто.
Далеко.
А она вот прям там, да?
Да, прямо под крышей. Но именно она вас приводит в движение и позволяет вам передвигаться по этажам. И это самый главный механизм, без него смысл лифта бы просто потерялся. Просто была бы кабина, шкаф, в который мы бы заходили бы и не двигались.
А вот насколько остро как бы стояла проблема с этим оборудованием?
Она стояла, она до сих пор стоит очень остро, потому что так получилось, что в советское время мы выпускали, Россия и СССР выпускали собственные лебедки. Но потом в процессе перестроек вот эти все производства были сокращены, и мы начали активно пользоваться лебедками европейскими, сейчас китайскими, и в один момент европейских лебедок не стало, они ушли.
Это когда произошло?
Ну, вот можно сказать, в этом году, да?
Вот это произошло.
И мы стали перед дилеммой. У нас есть китайские лебедки, конечно, да, но нам же надо создавать свои, потому что китайские лебедки, они тоже иностранные. И вот сейчас как бы настало время для того, чтобы создавать собственные привода, собственные лебедки. И вот мы как раз одна из них, это компания, которая этим занимается.
Дмитрий, а почему так произошло, что мы перестали производить лебедки?
Это большой глобальный вопрос. Мы много что перестали производить, не только лебедок, его надо говорить, наверное, более обширно. Самое главное то, что будет, наверное, говорить о том, что будет дальше. Сейчас начинается такой ренессанс и переосмысление, когда все подошли к тому, что реально нужно в России многое производить, не только лебедки.
И вот ваша компания вообще, с чего все началось? Когда она была основана?
Наша компания уже 20 лет. Я в России 20 лет назад возглавлял представительство немецкой компании, ведущей в этой области промышленного привода, не лебедок, промышленного электропривода. И 20 лет назад принял решение создать собственную компанию, и 20 лет мы занимаемся производством промышленного электропривода. И мы являемся одной из ведущих компаний в этой области. 20 лет мы их производим, и 3 года назад нам прошла очень интересная история, к нам пришла команда работников Мослифта, вышедших на пенсии, с таким богатым опытом, но еще полных сил, и предложили нам сделать проект на базе наших электроприводов, разработать лифтовые лебедки, новые, современные. И вот такая синергия богатого опыта заслуженных людей и наша компания, она позволила нам создать хороший и интересный продукт.
А насколько сейчас велик спрос вот в городе на вашу продукцию?
Ну, в городе постоянно идет модернизация, то есть, в первую очередь, мы ориентированы на рынок капитальных ремонтов. Вот если говорить там про Россию, например, то в России 130 тысяч лифтов, выработавших свой ресурс. Лифт вообще 25 лет, у него ресурс, он должен меняться. 130 тысяч лифтов в рамках программы ФКР, так называется программа капитальных ремонтов, подлежат замене в ближайшие несколько лет. В Москве это, ну, наверное, 30 тысяч примерно. В год, вот на следующий год запланировано 4 тысячи лифтов по этой программе поменять. И наша лебедка, она именно предназначена для полноценной замены. Она встает на то же самое место, где стояла предыдущая, уже отработавшая свой ресурс. Легко и просто она встает на замену и позволяет лифту обрести вторую жизнь.
То есть вы лебедки меняете раз в 25 лет или чаще? По заявке, ну, это, может быть?
Это вообще история, история как бы не только про лебедку, а про лифт. То есть по паспорту лифт должен служить 25 лет. И все элементы основные, которые изнашиваются, должны вот раз в 25 лет меняться.
Ну, то есть получается, что чаще все-таки иногда это происходит.
Ну, какие-то элементы, да, это, ну, сам
если,
лифт. Да.
Если что-то износилось, как в автомобиле у вас там, да, ну, надо заменить, наверное. Но вот если 25 лет у вас в доме лифт отработал, по большому счету вы уже не имеете права на нем ездить, то есть он не должен пройти контроль соответствующий, ну, либо вы ходите пешком, либо все-таки нужно его менять.
Дмитрий, я правильно понимаю, вот как человек несведущий, да, не специалист в этом вопросе, то есть есть заводы, которые производят конкретно лифты, это вот эти кабины, да, это отдельно, а все остальное, вот как говорят, навесное, да, это уже другие предприятия.
Абсолютно правильно, это такая же точно технология, как производство автомобилей, к примеру, да, то есть самый автомобильный завод, любой, возьмите нашу «Ладу», сейчас вот у нас запустилось торжественное событие, завод «Москвич» начинает свою работу, но в любом случае любой завод представляет собой в конце, в итоге это сборочное предприятие, которое делает какие-то основные, ну, например, кузовные элементы, но компоненты вокруг любого автомобильного завода формируется целый кластер поставщиков компонентов. То же самое по лифтам. Лифтовой завод делает лифт, но лебедки, датчики, частотные преобразователи, системы управления – это все большой-большой пул поставщиков, который обеспечивает работу всего лифтового завода.
А как это происходит? Вы же ведь лебедки, вы под конкретную модель делаете, да?
Ну, конечно, да, да. Ну, вот, я не знаю, вы в каком доме живете? Например, если живете в обычном, вот в панельке в обычной, да, то там стандартный 400-килограммовый лифт на 4 пассажира. Это самые массовые лифты, которые у нас есть, ну, в Москве, например. И там она одна модель, и вот этот, та лебедка, которую мы сейчас запустили, она как раз вот для самых массовых лифтов.
А если я в новом доме, например, живу?
И он, знаете, вот эти вот высотные.
Ну, если вы не живете в Москва-Сити, например, вот там, где, ну, 86 этажей, да, и там лифты, ну, пока что точно безальтернативные иностранные. Вот, например, наши лебедки, они могут работать на скоростях до 1,6 метров в секунду, если вам что-то об этом говорить. По этажам это примерно 16-этажный дом.
То есть это максимум пока?
Ну да, это вот то, что вот, ну, это самый массовый сейчас фонд для замены. То есть вот тот фонд еще хрущевский, который вот надо сейчас ремонтировать там.
А планируете ли вы как-то диверсифицировать производство в связи с, вот, с уходом как бы иностранных брендов, да? А, то есть надо же заменять это все. Высотное строительство. Ведь у нас, получается, вот эти вот все небоскребы, там все лифтовое оборудование, оно импортное. И пока альтернативы нет, или она есть все-таки?
Ну, все идет как бы от рынка, от потребности. То есть мы, конечно же, в первую очередь для того, чтобы производство было не только просто политическим историей, но еще было экономически целесообразной, необходимо иметь экономическую расчет этого проекта. Вот сейчас самая интересная тема – это вот то, что я сказал, капитальные ремонты. Это массовое производство, и оно нам позволит втянуться, войти в эту тему и создать оптимальный продукт. Далее, конечно, мы пойдем и в другие, потому что город строится, город развивается, мы будем думать и смотреть на другие темы тоже.
А вообще вот эти вот лебедки, которые... Вы же не только лебедки же производите,
конечно,
для лифта,
да?
Конечно. А вот расскажите, что вы еще производите?
Я вот с этого начал. То есть мы компания по промышленному электроприводу. Это наш основной бизнес, мы делаем 1000 единиц электроприводов в месяц, и лебедка для нас новый продукт, относительно нового продукта. Мы 3 года назад его стартовали. За это время мы создали оптимальный продукт. Как я сказал, у нас был опыт пришедших людей к нам из Мослифта, грамотных, очень заслуженных людей. мы соединили его, мы сами бауманцы, работаем и до сих пор очень плотно работаем с Бауманкой. Бауманка сейчас получает большое развитие, там формируются научные школы. Мы соединили опыт сотрудников Мослифта, соединили опыт разработчиков Бауманки. Они нам рассчитали методом конечных элементов оптимальный конструктив, и вот мы создали этот продукт. Этот продукт испытан уже на Щербинском лифтовом заводе, на самом башне Мослифта. Сейчас работает на реальных объектах уже, и поэтому для нас это продукт, который мы сейчас запускаем. Но мы являемся компанией, которая занимается электроприводом, а электропривод используется везде. Вот, например,
заходите... Приведите несколько примеров, пожалуйста.
Ну, вот любое машиностроительное предприятие, конвейер, кран, вся пищевая промышленность. Вот вы садитесь в эскалатор в метро, едете вниз, там тоже стоит привод. Вот вы включаете воду у себя в кране, для того, чтобы насос работал, там внизу где-то там в подвале стоит тоже привод. Их просто не видно. Это как бы вот такая их основная черта. Их очень много. По данным даже вот энергопотребления, 60% электроэнергии, которая расходуется в городе, потребляется электроприводами. Их очень много, но их не видно.
И мы как бы мы не видим, но
они, но они, есть,
но они
есть.
На самом деле работают. Да. Но они везде.
Они да. есть.
А скажите, пожалуйста, в чем ноу-хау вашей компании? У вас есть безредукторная лебедка. Что это такое, почему это важно?
Но сейчас мы фокусируемся в первую очередь на редукторной лебедке, да, потому что безредукторная — это вот следующая такая, следующая большая интересная тема. Сейчас мы фокусируемся на безредукторной. Вот как я сказал, мы создали оптимальный продукт. Его ноу-хау заключается в том, что он создан на базе наших стандартно выпускаемых электроприводов. То есть мы берем серийно выпускаемые изделия за счет запатентованного решения, которое официально оформлено патентом и рассчитано нашими коллегами из Бауманки, получилась очень легкая и эффективная конструкция. Вот, например, наша лебедка, она в 2,5 раза легче по массе, чем китайская как раз вот безредукторная. Это означает что? Означает то, что она намного проще в монтаже. Ну, затащить или 200 килограмм наверх, или 80 всего. Значит, строительные конструкции должны быть не такие мощные, там, держать огромную массу для того, чтобы просто физически она выдержала.
Задача упрощается, да.
Да, и она сделана по новым стандартам. То есть у нас сделаны тормоза, это как бы то, что больше всех волнует, насколько лифт безопасен. У нас
сделан
тормоз на лебедке по новому стандарту, он сделан на выходном шкиве лебедки, и вот гарантированно с вами ничего не случится.
А, кстати, а что делать, если с лифтом что-то происходит в этот момент? Да. Мы понимаем, что мы застряли, например, в лифте, или лифт как-то поехал вниз, или, наоборот, как-то едет дальше, чем не нужно. Как нужно себя вести в этой ситуации?
Первое, что нужно делать, сохранять спокойствие.
Это,
это главное, ключевое да. правило. Во-вторых, в любой лифтовой шахте есть ловители. И вас всегда, если даже лифт поедет вниз, вы доедете только до следующего ловителя, и вас поймают. Дальше вы просто нажимаете на кнопку. Я не сам не лифтовик, я приводчик больше. Но я знаю, как это работает. Нажимаете на кнопку, и ни в коем случае не пытайтесь эвакуироваться на сегодня сами.
Дмитрий, а вообще, что гарантирует безопасность работы лифтов? Вот вы сейчас вот все это упомянули. Да, а какие еще требования к продукции? И я так понимаю, что вообще вся эта система еще как-то тестируется, да, предварительно?
Без сомнения,
и по каким параметрам?
Без сомнения. Я вам уже тоже об этом сказал, что мы, хотя проектом занялись 3 года назад, мы вот все это время проходили тестирование, испытания на шахтах, лифтовых шахтах. То есть прежде чем получить и вообще включиться в стандартное изделие, мы проходим очень внимательно. Лифтовики на эту тему очень консервативные наши коллеги. Мы их прекрасно понимаем, потому что вопрос безопасности, надежности очень важный. Но вот 3 года мы занимаемся тем, что создаем, тестируем, меняем, создаем, тестируем, улучшаем. И это пока что вот этап не окра создания разработки. Вот только-только мы подошли к продукту, который 1,5 года назад у нас уже поехал на реальных объектах.
А как происходит тестирование продукции? Вот вы говорите, есть какая-то шахта, да? То есть вы, расскажите поподробнее.
Ну вот на заводах, которые серьезные заводы, типа Щербинского лифтового завода или нашего Мослифта, есть специальные шахты, на которых люди не ездят. Там ездит просто лифт, и лифт эксплуатируется, туда закладывают мешок с чем-нибудь, моделируя, что это вот нагрузка,
человек.
Да? И он там ездит на разных режимах. Там, может, в аварийном режиме, может остановиться, может быть, кто-то подойдет специально, выключит электричество, чтобы посмотреть, что произойдет. И испытания происходят очень внимательно на различных режимах, и отрабатывается все так, чтобы потом, когда это будет работать на объекте, никаких происшествий, там, никаких нюансов не допускалось.
Дмитрий, а как вы считаете, вот ваша продукция сейчас, она по качеству выше, чем та же китайская?
Ну, китайские лебедки, они делаются с другого класса. Они делаются китайские. Вот единственное, в чем китайцы сильные, это именно в безредукторных лебедках, потому что они являются владельцами этих, там, ключевой компонент безредукторной лебедки является постоянный магнит. Вот основной источник постоянных магнитов – это Китай. Вот, китайские лебедки, они, по большому счету, имеют конструктив, который они скопировали где-то западных решений. И она такая дубовая, проверенное решение, которое, ну да, конечно, работает. Но наши лебедки являются более инновационные, более, так как нам нужно было делать что-то лучше. Ну и немаловажный фактор, конечно же, вопрос цены. Наши лебедки являются более бюджетной.
Да, потому что подешевле, да, китайские?
Да, потому что как бы для города это крайне важная история, потому что в итоге это ложится на платежи жителей.
А время производства одной лебедки сколько занимает?
Ну, у нас достаточно отработанное производство, у нас большая компонентная складская программа, вот, и тем более, что они достаточно унифицированы, мы делаем в течение месяца, ну, если не гнать, какие-то образцы мы можем делать и быстро, там, в течение там, нескольких
дней. Если есть срочный заказ какой-то, да?
Да, а так, ну, в месяц, наверное, это как бы для нас понятное, уже отработанное изделие.
Дефицита
нас...
элементов не существует сейчас, да, никаких, все в порядке?
Ну, я, наверное, не буду вас погружать. Конечно, есть проблемы с логистикой, без сомнения, есть проблемы с поставками, но они все решаются.
У нас вопрос от слушателя, 386-й пишет, гипотетически. Если в Москва-Сити сейчас горит лебедка, вы сможете так или иначе заменить ее своей, используя технические возможности своей организации, но именно на профессиональном уровне?
Ну вот в Москва-Сити нет. Потому что там большие скоростные лифты, больше 4 метров в секунду скорости. Пока это не наша фокусная тема, потому что, ну, это достаточно ограниченный рынок. Вот. Я думаю, что найдутся коллеги, которые смогут это сделать.
Но в перспективе, ну, как бы это вообще рассматривается, да?
Маленький вот очень рынок. Маленький, очень маленький, да? Рынок вот таких небоскребов. Это все-таки, если мы говорим про 130 тысяч лебедок по программам капитального ремонта по России, то вот если взять Москва-Сити, ну...
Это узкое должно быть какое-то производство. Там,
лебедок, да. Но сколько у нас таких небоскребов? Их все-таки мало.
Ну,
достаточно,
да,
в стране. А, Дмитрий, а вообще ваш рынок сейчас, это только Москва или вы и по России работаете?
Ну, в общем, мы изначально, когда создавали компанию, мы ориентировались сразу же на федеральный рынок, и у нас компания не только находится локация в Москве, у нас филиал номер один находится в Иркутске, филиал номер 6 находится в Питере. То есть у нас вот от Иркутска до Питера находится филиальная сеть. Поэтому, конечно же, мы ориентируемся на всю Россию, и филиальная сеть нам в этом помогает.
А планируете выходить на зарубежный рынок, например?
Вот сейчас мы обсуждаем, в первую очередь, конечно, это ближнее зарубежье. Ну, понятные страны, Казахстан, Армения, Киргизия, Узбекистан, то есть вот эти страны. С Китаем пока сложно, потому что, ну, во-первых, там огромная конкуренция, во-вторых, вся эта ковидная история пока физически не дает возможности даже вот как-то взаимодействовать.
А, Дмитрий, я так понимаю, что у вас не только есть производство, да, заводы, но у вас есть еще научно-технический центр свой.
Все верно.
Да, и он занимается разработкой оборудования для электромобилей. Вот расскажите, пожалуйста, что это такое и какой у вас вклад в электромобиль «Апис».
Ну,
что это вообще за электромобиль?
Это вот вторая большая очень интересная история, потому что чем интересен электропривод, несмотря на то, что у нас есть базовая наша линейка продукции, которую вот 1000 в месяц мы делаем и системно поставляем, сейчас открываются новые возможности. Вот эта тема с электромобилями, она вот, ну, достаточно новая, она вот только в России она только-только нарастает, и в России появляется много производителей специальных нишевых электромобилей. Ну, например, вот как компания «Конкордия», которая делает вот то, что вы назвали автомобиль «Apex», это такие уборщики, которых мы видим в Москве тоже ездят, они вот называются то ли «Бюхнеры» такие.
Делают
с пылесосами
город
такими.
Маленькие такие, да?
Да, они ползают с пылесосами и ездят, да. А они могут быть, но не жужжат, вот особенно когда ты утром спишь.
Очень приятно, да, иногда.
Он приехал под окно тебе, начинает прямо там вот этот, у него гул такой. Ты сразу в 6 утра
понимаешь, что там кто-то убирается,
в 6 утра.
Да.
А электрическая, она не будет так жужжать.
Они тихие.
Да, и, соответственно, если мы понимаем, что она ездит по каждый день по вполне понятному ограниченному маршруту, то почему бы нам не поставить в одном месте зарядку, где она сама будет ездить и будет все убирать? Это как бы первый этап. А второй этап, а почему бы не сделать ее беспилотной? Потому что, ну, она каждый день вот садится какой-то рабочий, и каждый день он ездит, они ездят медленно, очень медленно. Они просто вот пылесосят, ну, такой пылесос на колесах. И если он ездит по одному маршруту со скоростью 10 км в час, ему гнать не нужно, то почему не сделать его еще беспилотным?
Я знаю, что вот эти вот электромобили Апис уже появились, да, на некоторых площадках Москвы, работают в некоторых
зонах столицы. Они уже также проходят испытания, да. То есть город очень внимательно относится к надежности этих автомобилей, конечно же, но это уже не просто какой-то неокр, который есть на бумаге, они уже поехали.
А где их собирают?
В Дмитрове.
А, то есть есть уже сборочное производство. А вообще, я так понимаю, вот эта вот тема электромобилей, она сейчас очень актуальна, да, у нас, это такой тренд.
Без сомнения, но он не только наш тренд, он мировой тренд, он тренд и в Европе, вы знаете, что к 1935 году европейцы вообще закрывают производство ДВСов.
Ну, они надеются на это.
Уже, они к этому уже стремятся. Законодательно уже про это прописано. А в Китае электромобили выпускаются миллионными тиражами.
Ну, видимо, мы тоже к этому подходим. Я знаю, что сейчас ваша команда создает гоночный автомобиль.
А, это даже очень интересный проект. Это тоже, да, спасибо, что о нем вспомнили. Проект, который мы тоже инициировали. Но это его задача, это рекордный автомобиль, который должен, его единственная задача — поставить рекорд скорости на Байкале. Uh-huh. Есть такая история, называется «Дни скорости на льду Байкала». Uh-huh. И эту историю, ей уже 10 лет, каждый год в марте месяце собирается команда инициаторов, возглавляет ее Андрей Леонтьев, такой очень известный журналист, автогонщик, он и блогер, он ведет свой блог тоже. 10 лет каждый год в марте месяце фуры скоростных гоночных автомобилей, Lamborghini, Bentley, Ferrari, Porsche, едут в направлении Байкала. И там расчищается Байкал, когда замерзает, у него становится ровная поверхность, как вот ваш стол.
Прозрачная
да.
такая, да?
И к тому же еще прозрачная, да? И расчищается площадка, такая трасса 15 километров, и эти автомобили, их единственная задача — поставить рекорд скорости. Вот к нам пришел Андрей и сказал, а давайте сделаем рекорд скорости. Ну, всем понятно, что Porsche проедет быстро, и Lamborghini тоже. А электромобиль еще ни разу не ставил рекорд скорости, зимой, тем более на льду Байкала. И вот мы с ним решили, собралась команда энтузиастов, такая сборная, разработчики из Питера, коллеги из Иркутска. Мы встречались уже несколько раз вместе в Питере, и сейчас создается такой рекордный вот электромобиль, который должен проехать быстро один раз и поставить рекорд скорости.
Но по определению же электрические машины быстрее.
Ну, это не факт, нет, не факт? Это еще не факт. Пока что нет, у нее более динамичное ускорение, да, это да, но то, что вот в абсолютном рекорде скорости, тем более, что мы делаем машину небольшого класса, до 500 килограмм, ну вот еще не факт.
А на каком этапе сейчас находится разработка?
Вот мы сейчас уже собираем прототип, сейчас согласуем по аккумуляторным батареям. Мы хотим в январе уже прокатить ее на Дмитровском полигоне.
А все остальные машины, они будут бензиновые? Или они все будут
там
уже электрические?
Там есть несколько электро, ну, например, там Audi e-tron, ну, то есть такие серийно выпускаемые автомобили, но они, машины там 2 тонны весом. То есть это, во-первых, а во-вторых, это, ну, нормально, Audi немецкая, как бы, с ней и так все хорошо. Но рекорд скорости она не поставила.
Не
потому что есть другие машины, которые уже проехали быстрее.
А, Дмитрий, у нас еще есть вот вопрос от слушателя. А как влияют санкции на все описанные проекты?
И влияют ли?
Какие-то элементы, наверное, даже купались.
Санкции влияют и в плюс, и минус. То есть, как бы я сказал с самого начала, да, то есть вообще вся эта история, если бы мы не получили бы эти санкции, то лифтовики, вообще лифтовые заводы, они очень консервативные, очень... относятся к поставщикам, и, наверное, может быть, нам даже было бы сложнее, потому что они как покупали бы итальянские или там немецкие лебедки, они бы так их покупали. Сейчас вот в этом плане для нас, в принципе, наверное, в чем-то ситуация, может быть, даже такая вот более улучшилась с точки зрения того, чтобы как бы есть шанс российским компаниям найти свое место. Но, конечно же, мы имеем какие-то ограничения в поставке комплектации, где мы должны найти альтернативные каналы.
Друзья, у нас в гостях Дмитрий Краснов, один из основателей компании «Приводная техника», генеральный директор предприятия. Сейчас мы послушаем новости, а затем вернемся.
Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция «Театральная».
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
13 часов и уже 36 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева.
Марина Александрова.
Мы продолжаем программу «Выход в город», подготовленную совместно с программой мэра Москвы «Мой район». У нас в гостях один из основателей компании «Приводная техника» и генеральный директор предприятия Дмитрий Краснов. Дмитрий, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте еще раз, Дмитрий.
Очень мы приятно. Обсуждали лебедки. Выяснили, насколько
мы
это...
приводное оборудование.
И
на
приводное
самом деле.
Оборудование,
мы
да.
Мы много уже чего успели обсудить за 25 минут, да, в том числе создание гоночного автомобиля вашего собственного,
да,
вашего
да. предприятия. На него могу, на эту тему говорить очень долго.
Долго, да?
Я предлагаю, да, перейти еще, кстати, к научно-техническому центру, который располагается в особой экономической зоне «Технополис Москва». Я знаю, да, что вы...
Ну, это... наверное, да. Вы имеете в виду просто про Технополис Москва, надо да. проговорить. Ну, Технополис Москва, для тех, кто не знает, это уникальная площадка, созданная по поручению мэра Москвы 10, почти уже 10 лет назад, и является на сегодня одной из лучших площадок не только в Москве, mm-hmm. но и, наверное, в России, именно для предприятий, инновационных предприятий, которые что-то создают и производят какую-то свою продукцию. Технополис, ну, создан на территории бывшей промзоны завода АЗЛК, «Москвич», который сейчас mm-hmm. переживает второе рождение на площадях завода «Рено». И на сегодня в Технополисе находится несколько, порядка 200 предприятий в различных отраслях. Это и биомедицинские компании, и нанотехнологические компании, и просто инновационные компании в разных, робототехника, многое другое. И все эти компании пришли в Технополис совершенно из разных направлений. Во-первых, Технополис дает, это особо экономическая зона, она дает четкие, понятные налоговые преимущества. То есть та компания, которая заходит и получает статус резидента особой экономической зоны, она реально получает экономические, таможенные преимущества. И это дает ей определенный задел для очень быстрого развития. Во-вторых, Технополис – это так называемый браунфилд. То есть вы приходите, вам не нужно с самого нуля строить какое-то предприятие. Вы заходите, согласовываете с Технополисом требуемые вам параметры по вашему производству, угу. и очень быстро... создаете, вам, для вас создают эти возможности,
условия.
И вы заключаете долгосрочную аренду на понятных, прозрачных и достаточно лояльных, хороших условиях, долгосрочная аренда, которая вам позволяет забыть вообще вот об этих вопросах инфраструктурных, потому что если мы, например, приводчики, а кто-то занимается роботами, зачем ему заниматься тем, как подвести газ, например, там, да, или... отопление, это ну, не его вопрос, а он должен заниматься роботами, а мы должны заниматься приводами. И эту возможность этот Технополис обеспечивает. Угу. И это, во-первых. Во-вторых, возникает уникальная синергия. Мы бы с этими ребятами, с этими коллегами бы, ну, могли бы и не встретиться. Но когда мы находимся на одной площадке, Технополис обеспечивает различные форматы взаимодействия, где проводится, например, форум по аудитивным технологиям. И из этих участников Технополис собираются все, кто занимается аддитивными технологиями, и находят, общаются между собой, находят точки взаимодействия. Форум по фотонике. Вот на этой неделе, буквально во вторник, был кластер по электромобилям, который, конечно же, возглавляет наш новый завод «Москвич», mm-hmm. потому что завод «Москвич» планирует в том числе выпускать электромобили. Понятно, что они сейчас находятся в самом начале, но как бы лиха беда начала. И собрались вот сейчас во вторник, проходил этот кластер, собрались все компании, которые так или иначе занимаются темой электромобилестроения.
Угу. Дмитрий, а как давно вы стали резидентом?
Мы один из старейших участников Технополиса. Мы находимся в Технополисе с 2013 года. уже практически 10, вот будет 10 лет в следующем году.
Угу. Ну, то есть с момента, по сути, основания.
Да, да, мы одни из первых, и ну, вот вообще ни разу за 10 лет об этом не пожалели, как говорится.
Я вот читаю просто тут налоговые преференции шикарные абсолютно, да, 0%.
Ну да, но они не просто так, это не просто подарок, который вот... кто-то получил, потому что в обмен на эти налоговые преференции вы берете на себя определенные обязательства, обязательства по инвестированию, обязательства по выпуску. То есть это такая серьезный дил, серьезная вин-вин договоренность между городом и инвестором. С одной стороны, город вам предоставляет льготы и возможности, с другой стороны, от вас требует обязательства.
Ну, естественно, нет, город не будет же просто так, это же не подарок.
Без сомнения, да, без сомнения.
Но если у вас есть идея, вы знаете, как ее реализовать, город будет вам помогать в этом.
Это да, это 100%, это особенно касается нашего профильного департамента, который подчиняется Технополису, департамент помогает очень сильно. И как раз вот сейчас фокус внимания на развитие московских предприятий, он один из самых такой основной.
А, Дмитрий, а вот по вашей оценке, вообще технологический бизнес в Москве имеет перспективы или все-таки столица – это такой город офисов?
Ну, точно не город офисов, потому что вот однозначно, ну, Москва всегда была промышленным городом, и она должна быть остаться. Сейчас тот тренд, который выбрало правительство города, ну и наш мэр, это однозначно на создание различных промзон. Технополис, наверное, не будет единственный, но она будет самым крупным таким пилотным флагманом, но как бы вообще эта история, что в каждом спальном районе должно быть не только спальные квартиры там, да, и спальные кварталы, где люди потом едут куда-то в Москва-Сити и там в офисах
тратят
сидят.
Тратят много времени на дорогу.
Да, должны быть площадки, где люди работают. Но единственное, что надо сказать, что, конечно же, Москва – это не город для тяжелой промышленности. Это мы не заменим этим Урал Москвой, там, да, и это налагает определенные форматы, то есть это город инновационный, таких современных, новых производств.
Ну, насколько я понимаю, что в Москве в основном все-таки расположена такая научно-техническая база и опытные какие-то производства, а уже такое основное производство, оно все-таки...
Ну, либо опытные, либо инновационное производство, которое имеет высокую эффективность. Вот формируется в Технополис Москва, это не только площадка печатники на ЗЛК. Технополис Москва, он имеет несколько территорий. Одна из территорий – это Зеленоград, там, где вот ОЭЗ Алабушева, там развивается микроэлектроника. То есть это полноценное производство, это не опытное производство.
А как вообще в вашей команде работается в сообществе 200 компаний Технополиса? Существует какая-то конкуренция или, наоборот, вы сотрудничаете между собой?
Абсолютная синергия. Ну, как я и сказал, у нас полная синергия здесь. Это уникальное вот такое сообщество компаний, когда... люди общаются, у нас есть общий чат, во-первых, да, то есть мы, если какая-то проблема возникает, то, пожалуйста, мы моментально можем решать. Буквально вот на прошлой неделе Технополис открыл центр коллективного пользования, то есть если вам нужна, например, какая-то технологическая операция, вам не надо для этого покупать станок свой, собственный, там, за 10 миллионов рублей. Создан центр коллективного пользования, где вы можете прийти и сделать там партию деталей, которые вам необходимы. Ну, вот такие вот вещи. И однозначно это про синергию, однозначно это про взаимодействие. И вот такой уникальной площадки в Москве, наверное, я больше не знаю.
Ну, это же здорово. На самом деле, там можно даже с кем-то объединиться и что-то создать новое, да, вот с резидентами Технополиса.
Так и происходит, да.
То есть какие-то идеи наверняка, да, появляются?
Появляются новые идеи, возникают синергии, возникают новые продукты, без всякого сомнения.
А, Дмитрий, у вашей компании есть серьезные научные разработки. Есть ли у вас вообще своя научная школа, и как она, если она есть, как она возникла?
Ну, здесь надо как бы к истокам, наверное. Мы сами бауманцы, вот, и все это время, уже там больше где-то 25 лет, мы не теряли ни на один день связи с Бауманкой, мы плотно с Бауманкой работаем. Половина, наверное, сотрудников нас в компании – это из Бауманки. И все наши научные разработки мы ведем в кооперации с нашими коллегами, с нашей же базовой кафедрой, которую мы закончили. И вот мы постоянно занимаемся новыми разработками, к нам приходят и студенты, и практиканты на практику. И вот это взаимодействие, оно позволяет как раз создать вот этот класс молодых людей, которые, удивительная вещь, уже приходят молодые люди и говорят, а мы не хотим быть менеджерами. Менеджер? Не-не, мы инженеры.
Инженерами хотят быть.
То есть это вот, если 90-е годы был год юристов, да. Там, все хотели стать юристами. Нулевых там почему-то все хотели стать менеджерами, экономистами, все вузы были приполнены.
Угу.
То сейчас прийти в Бауманку и сказать кому-то студенту, пошли бы работать менеджером, но он воспринят как оскорбление. Угу. Они хотят быть инженерами, они реально занимаются разработками, и они реально зарабатывают деньги. То есть хорошие инженеры, которые могут пользоваться там, методом конечных элементов, разработать изделие, которое будет реально работать, ну, это дорогая история.
Не хотят быть менеджерами среднего звена, а хотят чем-то реальным заниматься.
Да, это серьезно. Вообще, честно говоря, радует, потому что, ну, когда мы заканчивали свое время, там, инженер, так было чуть ли не ругательное. Когда с девушкой знакомился, девушка говорила, ты кто, инженер?
Нет, я знакомый
юрист. Там.
А да. Вы Бауманку, да, окончили?
Да, конечно.
Я вот, кстати, да. Проезжая периодически по Яузской набережной мимо Бауманского университета, это гигантский комплекс сейчас, и он развивается, там строятся еще новые здания, строятся общежития огромные, очень красивые. То есть это вот вкладываются деньги в это сейчас.
Это отдельная большая тема, если бы вы увидели, ну вообще можно отдельную тему передачу провести, и если бы вы увидели тот кампус, который запланирован к постройке, весь Бауманский район, начиная вот бывшего рынка, там все, что начиная от рынка, который сейчас тоже застроился, вот эти все старые кварталы, они перестраиваются под Бауманский кампус. Строятся суперсовременные корпуса, суперсовременное общежитие. То есть вот то, что там будет через 10 лет, ну вот мне уже просто даже завидно.
На самом деле
завидно.
Это здорово, что мы к этому все-таки пришли.
А студенты к вам сами приходят, или вы их как-то на последних курсах
отбираете? Мы отбираем, конечно, мы приглашаем
какая-то
студентов, с одной стороны.
Конкурсная основа у вас существует? Как они?
Ну, наверное, не конкурс, попадают? Мы смотрим, начинаем работать с ребятами на уровне курсовой работы. То есть ключевой момент – это горящие глаза. Вот всему остальному мы научим. Вот если человек не просто, его единственная цель в жизни упереться в смартфон и там чего-то листать там, да, то как бы и у него горящие глаза, это вот для нас
интерес
показатель,
должен быть.
Показатель, да. Он хочет, чтобы что-то поехало, заработало, начало двигаться, и это мы ему, возможно, сдаем. Если у него глаза потухшие, и он кроме смартфона, не наш человек.
А вот студенты у вас только Бауманского университета или еще какие-то вузы?
Нам приходят, мы работаем с МАИ также, вот, ну, вот два, наверное, базовых вуза, с кем мы взаимодействуем, МАИ. Мы работаем и с дальними вузами, у нас хорошее взаимодействие, я являюсь членом НАП-совета Ивановского энергоуниверситета, к примеру, такой региональный вуз, тоже очень интересный, вот, ну, вот эти технические вузы, конечно, для нас.
А может быть, базовые. Есть какой-то, не знаю, факультет определенный, на который вы больше обращаете внимание? Может быть, нас сейчас слушают мамы будущих выпускников и думают, вот куда своего ребенка лучше отдать?
Ну, это, наверное, все-таки зависит от ребенка. Я думаю, что мамам в первую очередь нужно слушать как бы то, что у ребенка внутри, к чему он склонен. Потому что работа, вот чем человек занимается, должна соответствовать, ну, там, три характеристики. Во-первых, тебе это должно нравиться. Бессмысленно отдавать айтишника в машиностроении, если он просто айтишник. Второе, это ты должен это уметь, ты должен это получаться. И третье, ну, для этого должен быть спрос. Ну, то есть это должно быть на рынке востребовано. Но три критерия, они должны совпасть.
Дмитрий, а вы знаете, вот я раньше общалась с представителями бизнеса и производства, и одна и та же у всех проблема – это нехватка квалифицированных рабочих кадров. Есть ли у вас такое?
Без сомнения, это отдельная большая тема для нас, но, опять же, возвращаясь к Технополису, Технополис находится в этом плане очень неплохо, потому что находится базовая кафедра МГОКа, это Московский городской образовательный комплекс, по сути, это бывшие техникумы, которые вот сейчас объединили в такое большое, серьезное объединение. Он очень хорошо оснащен, это именно СПО, среднее профессиональное образование. Он очень хорошо оснащен оборудованием, и мы плотно с ним взаимодействуем. И это одна из больших проблем не только наша, вообще по России.
Да-да-да.
Вот, но, как бы, наверное, вот как это надо решать системно, это и как-то и системно это решается. Но вот мы решаем это на уровне вот таких вот вопросов.
А проблема-то возникла, наверное, потому что вот ПТУ все уничтожили, да, их же нет сейчас ПТУ, сейчас колледжи. Вот вся эта система среднего профессионального образования, она была изменена. Насколько я понимаю.
Но в том числе это и как бы вопрос востребованности, репутации специальности, но опять же это сейчас призывает ренессанс. Сейчас хороший сварщик, к примеру, может получать там 150 тысяч рублей, и еще надо его найти.
Вот найти проблема, да.
Именно сварщика, да, сейчас
ну, одна из проблем. Квалифицированные сварщики, ну, это одна из таких серьезных проблем.
А если вот от квалифицированных рабочих мы перейдем к более высоким материям.
Давай.
А над чем сейчас работают ваши ученые?
Мы с вами являемся выпускниками Бауманки, кафедры колесной машины. Поэтому вот наша любовь, вот такая... возвращение к электродвижению, к электро... Хотя мы занимались вот эти все годы электроприводом, то тема с электромобилями для нас становится, ну, просто как бальзам на сердце, это возвращаясь, что она должна не только... Ты их должен хорошо иметь, должно тебе нравиться. Нам это очень нравится, потому что мы этому учились. А мы этому учились не зря, потому что мы сознательно приходили в Бауманку именно на этот факультет. И сейчас как бы мы, ну, реально берем большой очень фокус на... электромобилестроение, а там нужны электроприводы не только, которые работают хорошо, но и должны быть легкими и эффективными. И поэтому у нас одна из тем – это композитные редуктора, композитные легкие зацепления, когда редуктор становится, он работает так же, как и обычный, который вот в автомобиле стоит, но он легкий и сделан из новых композитных материалов. Возвращаясь к взаимодействию с Бауманкой, там сейчас созданы уникальные возможности для... создание материалов с уникальными свойствами. То есть можно генерить технические характеристики, что нужно. И наши коллеги, наши ребята из Бауманки, они за счет формулы, за счет вот того оборудования, которое у них есть, они могут создавать материалы под заказ, под требуемые характеристики. Это позволяет нам пока что теоретически сделать привода в 5 раз более легкие. А еще мы хотим сделать их, чтобы они работали без смазки. А если они будут работать без маски, значит, ну, во-первых, это экология.
Конечно.
Во-вторых, вам ничего не нужно в них доливать. Это наша вот фокусная история, которая у нас уже есть прототипы. Ну, это история следующей программы, наверное.
А вы вот как-то планируете в будущем, может быть, сотрудничать вот с такими предприятиями, как «Москвич» тот же?
Несомненно, как я уже сказал, у нас в этот вторник буквально было такое первое собрание кластера электромобилей. «Москвич», понятно, что он является там головным предприятием, он там выступал, и мы сейчас очень внимательно, аккуратно, они тоже идут очень таким шагами по локализации, вот, и на ком-то мы начинаем с ними уже взаимодействие. И на каком-то этапе, надеюсь, что наши пути здесь совпадут.
Так совпаду, как пазл, да?
Да.
Все
да.
сложится.
Все сложится,
думаю,
да.
Надеюсь.
Хочется еще поговорить о ваших увлечениях, на самом деле, потому что, мне кажется, у вас такая серьезная работа, нужно как-то отвлекаться, может быть, на
ну, вы вот рассказывали, да. мы поговорили о гоночном автомобиле, вы сказали, что да. вы очень много можете говорить вообще об этом.
Без сомнения, да. Но вот я хочу сказать, что работа, она... эффективная работа невозможна без того, что человек отвлекался на что-то либо другое. То, что нельзя быть только про работу и все.
Да.
Вот у меня хобби велоспорт. Я занимаюсь активно велоспортом. Вот сегодня я с утра проехал 50 километров на велотреке в Крылатском, прежде чем к вам приехать. Ну, а тренировка в 7 утра.
50 километров?
Да, в 7 утра мы стартуем, полтора часа. И
каждый день?
Ну, я занимаюсь 3 раза в неделю, плюс один раз на станке. Вот. И это мое хобби, которым я уже много лет занимаюсь, и оно дает мне возможность вот прийти на работу и драйвить дальше уже по работе.
Зарядиться там на этом треке 50
километров.
Да. А вы на каком велосипеде сейчас вот проехали 50 километров, учитывая, что сейчас зима?
Ну, на треке, на треке. Ну, трек он закрытый.
То есть вот вы на... А, вы закрыв все.
Это, я... Крылатск. Вы, знаете,
я немножко торможу, да, естественно.
Я видел этот трек, и, конечно, 50 километров – это сильно. А вообще у вас принято, да, в команде заниматься спортом, какие-то вот активные... активностями, в общем, какими-то заниматься?
Вообще совместные, может быть, какие-то... вылазки.
Куда-нибудь отправляетесь да. вместе?
В команде вы имеете в виду в какой команде?
В которой вы работаете.
В компании?
Да, да.
Ну, вот пока что у нас какого-то единого общего спорта нет, потому что ну, я занимаюсь велоспортом, у нас финансовый директор занимается хоккеем, и здесь вот хобби у каждого разное. Но то, что у кого-то, у каждого есть какое-то хобби, это 100%, и мы это 100% поощряем. Более того, мы оплачиваем компании также фитнес и поощряем наших сотрудников к фитнесу.
А, то есть ходить, заниматься в зал. А вы вот не пытались как-то вот тоже диверсифицировать свой велоспорт, например, заняться триатлоном?
Вот я уже нахожусь в том возрасте, когда бегать, наверное, не сильно полезно, поэтому я вот плавание, да, вело, ну, это мой фокусный спорт, а бегать вот уже не...
Нет, да?
Суставы всё-таки уже надо беречь, поэтому вот два спорта, которые мне нравятся.
Этого достаточно. А давайте поговорим еще про путешествия. У нас впереди Новый год, праздники. Может быть, вы что-то запланировали уже куда-то отправиться?
Ну, на сам Новый год такой праздник традиционно семейный. Поэтому сам Новый год мы, конечно, будем, наверное, дома. Вернее, наверное, точно. А сразу после Нового года я с друзьями летаю на Килиманджаро. Хочу вот это, сделать восхождение на Килиманджаро.
Вы готовитесь к этому?
Это еще одно ваше хобби.
Ну, это не хобби, это вот первый раз.
Первый раз,
потому что я считаю, такой, вот такая точка в определенном принятии решения, что нужно это сделать. Вот, и вот мы летим и вот делаем восхождение на Килиманджаро.
А вы готовитесь? У вас как бы какая-то вот цель, да, вот вы считаете, вот это вот надо преодолеть.
Ну, надо сделать. Это надо сделать,
как конечно, с разработками, мне кажется. Вот у вас есть цель разработать гоночный автомобиль, например, вы идете к этой цели, есть цель подняться на Килиманджаро, вы поднимаетесь.
Ну,
это же тоже
сомнения,
не так просто. Мне кажется, работа, конечно, накладывает отпечаток на ваше увлечение, потому что на Килиманджаро подняться, это тоже нужно подготовить.
А сколько
почти
там?
6 тысяч метров, да.
6 километров?
Да. Сколько дней занимает восхождение?
Ну, там очень важный момент с адаптацией, то есть там очень такая технология подъема, то есть должен 1000 поднялся, нужно обязательно акклиматизация. Потом 1000 поднялся, снова акклиматизация, поэтому весь подъем занимает примерно неделю со спуском, но мы делаем это еще сначала в два этапа, мы поднимаем сначала на горы Меру, это соседняя гора, 4-тысячник, чтобы там акклиматизироваться. С нее мы увидим Килиманджаро, спустимся, а потом уже подъем на 6 тысяч, 5-800 там.
А и много у вас, да, большая группа?
8 человек.
А, 8 человек.
А почему вы сделали выбор именно в пользу Килиманджаро?
Ну, это самая высокая гора Африки вообще-то.
Я понимаю.
Одна из пятая, по-моему, верхушка мира.
А давно вы об этом мечтали?
Ну, пару лет уже точно. И вот сложилась такая
возможность.
И все-таки
решились.
Да.
Я надеюсь, что у вас все обязательно получится.
Спасибо.
И будет классно, интересно.
Дмитрий, а за руль гоночного автомобиля вы уже тоже сядете?
Вот поедет дочка Андрея Леонтьева на профессиональный автогонщик. Там все-таки нужно навыки профессионального автогонщика.
Нет, ну а вообще вы садились за руль своего гоночного автомобиля?
Своего нет, но мы катаемся постоянно на треке Moscow Raceway и там гоняем на гоночных автомобилях.
А когда эти соревнования будут вот на Байкале?
Начало марта, первая неделя марта.
А, в начале марта,
наберите дни скорости на льду Байкала и сразу.
А туда все могут отправиться, посмотреть?
Но они закрыты, потому что там очень высокие скорости, это не публичное, не мероприятие, не шоу там для тысячной толпы, потому что там вопрос безопасности, но теоретически напишите мне, вот, как бы, если захотите прилететь на Байкал, увидеть, то это того стоит.
То можно. Ну, это несомненно.
В марте Байкал – это просто уникально.
Да.
Давайте еще поговорим о Новом годе немного. У нас буквально на носу, через месяц. А может быть, вы готовите какие-то сюрпризы, какие-то инициативы, что-то интересное для
Москвы? В этом
Москвы,
году, да.
Ну, у нас очень много проходит. Я посмотрел календарь мероприятий в Технополисе и понял, что декабре скучать точно не придется. В Технополисе календарь практически каждую неделю происходит какое-то событие. У нас наряжаются и елки, наряжаются многие мероприятия для семейные проходят. Поэтому мы будем, наверное, вот придерживаться календаря, который есть совместно, и будем нашими коллегами готовиться к Новому году.
А чтобы посетить эти мероприятия, нужно быть обязательно резидентом Технополиса?
По-моему, нет. По-моему, нет, но я вот точно не знаю, но, по-моему, достаточно легко это.
А какие какие-то примеры, какие мероприятия?
Семейная елка. Приходите вместе с детьми, то есть дети приходят к вам на работу, они смотрят, где папа работает, и...
Скорее всего, ребенку понравится, он захочет быть как папа.
Это очень важный момент, чтобы ребенок видел. И если он еще услышит, что папу там ценят, любят, он видит его рабочее место, но это имидж папы.
Мне кажется, многие, да, дети захотят быть как папа и продолжить такую карьеру. Друзья, у нас в гостях был Дмитрий Краснов, один из основателей компании «Приводная техника», генеральный директор компании. Дмитрий, я хочу пожелать вам удачи, новых разработок, чтобы все то, что у вас в голове появляется, обязательно реализовывалось. И получалось.
И компания находится в экономической зоне Технополис Москва. Это уникальное место, да, у нас на карте. Здесь формируется инновационная экосистема столицы. Создано более 13 уже на сегодняшний момент тысяч рабочих мест.
Это замечательно. В студии была Анна Соловьева.
Марина Александровна.
Далее новости на «Говорит Москва».